Ричард Лайман. «Вторжение мертвецов». Читает Владимир Князев. «Ты что тут делаешь?» – спросил Чарли у трупа женщины. Женщина не ответила. Она расположилась в садовом кресле Чарли, в том самом кресле, в которое собирался сесть он сам, в кресле, в котором он по утрам пил свои первые две чашки кофе. Эту часть дня он любил больше всего. Так тихо, воздух все еще сохраняет ночную свежесть и прохладу, а солнце мягко пригревает. Но сейчас… «Эй!» – окликнул он. Она не пошевелилась, просто сидела, скрестив ноги и сложив руки на коленях. Чарли отхлебнул кофе и обошел ее. На ней было блестящее голубое вечернее платье. «Какая неподходящая одежда», – подумал Чарли. Летнее платьице или купальник были бы тем, что надо, но строгое официальное платье с открытыми плечами выглядело нелепо, даже претенциозно. Совсем не то, что нужно. Чарли зашел на кухню налить кофе и, вернувшись, застал ее на этом самом месте. Несправедливость ситуации накрыла его волной. Он решил столкнуть ее с кресла, пусть сама как-нибудь о себе позаботится. Именно это он и сделал. Женщина плюхнулась и растянулась на газоне, а Чарли занял ее место. Несколько мгновений спустя он вздохнул от отчаяния. Он просто не мог пить кофе перед ней. Вылив кофе на траву, он поднялся на ноги и устремился в дом. Он захотел вломиться в дверь спальни Лу, но это могло его разозлить, так что Чарли тихонько постучал.
«Не шуми!» – закричал Лу. «Можно войти?» «Если хочешь!»
Чарли открыл дверь и вошел в комнату, пропитанную застоявшимся дымом. Лу лежал на кровати, натянув одеяло до самого верха, так что виднелась только часть лица. Его пухлое лицо, приплюснутый нос и выпученные глаза всегда напоминали Чарли о мопсе по имени Снеппи, который у него когда-то был. Снеппи, который кусал всех, до кого мог добраться, и тот имел характер помягче, чем у Лу, особенно поутру.
«Вставай, Лу, я хочу тебе кое-что показать».
«Чего?»
«Вставай, вставай».
Лу вздохнул и сел.
«Надеюсь, мне это понравится».
«Нет, это вряд ли тебе понравится. Но тебе стоит это увидеть». Лу слез с кровати, надел халат и тапочки и пошел за Чарли во двор.
«Смотри», — сказал Чарли.
«Это кто?» — спросил Лу.
«Откуда я знаю? Ты же ее нашел». «То, что эта дама сидела в моем кресле, еще не означает, что я с ней знаком».
«И что же она делала в твоем кресле?»
«Ничего особенного».
«И как она оказалась на траве?»
«Она сидела на моем месте, Лу».
«А, и ты ее скинул?»
«Ну да».
«Как невоспитанно, Чарли!»
Ло опустился на колени.
«Неплохо одета, правда?»
«Ну уж точно получше, чем ты оставлял своих», сказал Чарли.
«Не буду обращать внимание на то, что ты сказал».
Он наклонил голову женщины назад и коснулся синяка на ее шее.
«И лодовый чулок», сказал он. «Может быть, шарф?»
«Совсем не в моем стиле».
«Но я тебя ни в чем не обвинял», возразил Чарли.
«Не обвинял, и на этом спасибо. Ты, должно быть, удивляешься».
Чарли пожал плечами.
«Ты же ведь читал мою книгу?»
«Конечно». На самом деле Чарли ее не читал. Он вообще не читал ни единой книги после Сайлоса Марнера в школе. Но Лу гордился своей «души до последнего вздоха, правдивая история риверсайского душителя, рассказанная им самим». И бесспорно имел право гордиться. Книга, написанная им за последние 2 года в тюрьме, стала бестселлером в твердой обложке. А издание в мягкой обложке принесли 800 тысяч долларов, а Эд Ленц подписал контракт на исполнение роли Лу в фильме студии Universal.
«Во-первых, — сказал Лу, — они должны быть блондинками.
Во-вторых, я забирал их одежду и наряжал в нее дом манекенов. В-третьих, я не пользовался шарфом, я пользовался пальцами. Поэтому меня и назвали пальцами. Конечно же, я все про это знаю. В-четвертых, я не разбрасывал их по чужим домам, это невоспитано. Я оставлял их на дорогах. Он ткнул тело ногой. Совсем не в моем стиле. Но полиция... Вот именно. Надо бы от нее избавиться.
И что же мы с ней будем делать? Спросил Чарли.
Лу вытянул из кармана халата сигару, снял обертку и бросил ее на траву. Сунул сигару в рот и зажег.
Что мы будем с ней делать? Сказал он. В банк положим.
Тело спрятали в багажнике доджа Чарли до темноты. Вечером они вышли покататься. Чарли, бывший автоугонщик, который вел немало машин и лишь один раз прокололся, украл Ford Mustang со стоянки у многоэтажки в Студио Сити. Лу ехал за ним на додже. На темной извилистой дороге на голливудских холмах Чарли взломал замок багажника Мустанга. Женщину переложили в этот багажник и оставили Мустанг у филиала Банка сбережений и займов в Санта-Монике.
«Ах, неприятная эта работенка», – пожаловался Чарли после.
«А мне понравилось», – сказал Лу. Два дня спустя, читая утреннюю газету, Лу объявил. «Они нашли наше тело».
«А?
Вот что пишут. Танцовщица найдена убитой. Тело 22-летней балетной танцовщицы Марианны Тамли было найдено вечером в субботу. Очевидно, она стала жертвой удушения. Мисс Тамли, которая была ученицей лос-анджелесской балерины Мэг Фонтаны, исчезла вечером после исполнения ее труппой «Лебединого озера». Ее тело было обнаружено в багажнике автомобиля, брошенного в Санта-Монике, согласно официальным сообщениям полиции. Лу забормотал под нос, не найдя больше ничего интересного.
«Ты же не думаешь, что нас привлекут за это?»
«Да ни за что!» Несколько дней Чарли пил свой утренний кофе во дворе, наслаждаясь свежим воздухом, лучами солнца и спокойствием одиночества. В субботу, однако, он наткнулся на тело худощавой брюнетки, занявшей его кресло. Он посмотрел на нее. Она посмотрела в ответ.
«Это что такое?» – сказал он.
«Ты не можешь мне испортить день сегодня». Но она это сделала. Несмотря на то, что Чарли уселся в плетеное кресло Лу спиной к брюнетке, он почти чувствовал, как она изучает его сзади. Раздраженный, он пошел в дом снова наполнить чашку. Наливая кофе, он нашел выход. Подошел к шкафу для белья. Перед тем, как снова усесться в кресло, он накрыл голову женщины полосатой наволочкой. К сожалению, Чарли был уверен, что она будет из-под нее выглядывать. Каждые несколько секунд он оборачивался и смотрел на нее. В конце концов, ему это надоело. Он бросился в дом и ввалился в спальню Лу. «Лу!» – закричал он. «Там еще одна!» Хмурое лицо Лу засветилось улыбкой.
«Да, занятой человек этот наш душитель».
Позже, этим вечером, они положили тело в багажник украденного «Файерберда» и оставили машину на стоянке международного аэропорта Лос-Анджелеса. Пусть газеты и печатали статьи об исчезновении еще одной танцовщицы, исполнительницы роли в «Лебедином озере», ее тело не могли найти до четверга. Это стало темой номера утренней газеты в пятницу. Прочитав статью вслух, Лу зажег сигару.
«Да, мы с тобой хорошо поработали, Чарли. А если бы мы завернули ее получше, чтобы удержать аромат, она бы там еще неделю пролежала. Знаешь, что я сделаю? Следующую я...»
«Какую еще следующую?» – насторожился Чарли.
«Мы находим этих баб уже 2 недели подряд. Тело под номером 3 должно появиться завтра. Готов поспорить».
«Лу,
что?»
«А давай устроим душителю засаду. Если он принесет очередное тело, мы его накроем».
«А что потом?»
«Заставим забрать его обратно». Лу проследил за ручейком дыма, поднимающегося из его сигары к потолку, и сказал.
«Хорошая идея. Прекрасная идея. Я совсем не против с ним встретиться».
Чарли сидел на стуле возле забора. Около полуночи он услышал шум автомобиля в аллее. Автомобиль остановился прямо перед ним за оградой. Он услышал, как заглох двигатель и тихонько хлопнула дверь.
«Вот, значит, как он это делает», — подумал Чарли. «Просто заезжает по аллее и приносит их сюда. Но ворота, они же всегда закрыты. Как?»
Позади Чарли что-то с глухим стуком ударилось о сосновый забор. Он повернулся и посмотрел вверх. Оттуда ему улыбалась блондинка. Он услышал чье-то кряхтение. Женщина, казалось, хотела перелезть через забор. На мгновение она зависла над Чарли и согнулась в талии. Чарли отскочил в сторону и изумленно посмотрел на нее. Кто-то за забором снова закряхтел. Стройные ноги блондинки взмыли вверх. В лунном свете они выглядели бледно-серыми. Женщина кувырком нырнула в траву и затихла. Чарли посмотрел в сторону гаража. Боковая дверь открыта. В темноте Чарли видел красный огонек сигары Лу. Он яростно замахал руками, маня Лу к себе. Чарли быстро пригнулся возле забора и уперся спиной в дерево. Кто-то перекинул руку через забор и, тяжело дыша, ногу. Перескочив забор одним быстрым движением, в траву упал мужчина. Он бесшумно приземлился на ноги меньше, чем в ярде от Чарли. Наклонившись, он поднял тело и закинул его на плечо.
«А теперь», — сказал Чарли, — «аккуратно перекинь ее через забор назад и забирай отсюда. Сори во дворе у кого-нибудь другого».
Не опуская тело, душитель повернулся к Чарли и сказал:
«Что?» «Я сказал, забирай его отсюда».
«Почему?» — спросил душитель. Он оказался младше, чем представлял Чарли. Его бритая голова блестела в лунном свете. Обтянутое тесной футболкой и джинсами его коренастое тело выглядело опасным.
«Потому что», — ответил Чарли приглушенным голосом, «ты оставляешь их в моем садовом кресле».
«Так я думал, что вам это нравится».
«Нравится?»
«Ну да». Чарли почувствовал облегчение, увидев, как Лу ковыляет к ним изо всех сил пыхтя сигарой.
«Ну, вы хорошо о них заботились», — продолжал парень. «Знаете...» «Зачем ты их приносил сюда?» — спросил Лу.
Душитель обернулся, и Чарли едва увернулся от удара левой пяткой трупа.
«Ты знал обо мне?» — спросил Лу. «Поэтому, да?»
«Что знал?»
«Я пальцы О'Брайен, риверсайдский душитель».
«Правда?»
«Ты читал мою книгу?»
В голосе Улу звучал неподдельный интерес.
«Какую книгу?»
«Проехали».
Лу, похоже, растерялся. «Ну и почему же ты оставляешь эту мертвечину у нас во дворе?»
«Ну, как я уже говорил, потому что вы хорошо о них заботитесь. Ну, первую я принес сюда с аллеи. Тут темно, понимаете? Так что я просто бросил ее сюда через забор».
«И как же она оказалась в моем кресле?» — спросил Чарли.
«Ну, я думал, понимаете, ей будет неудобно лежать на траве, поэтому я перетащил ее в кресло».
«Да, очень вежливо с твоей стороны», — сказал Лу.
«Мужики, вы о ней очень хорошо позаботились».
«Спасибо», — сказал Лу.
«Вот поэтому я и вернулся. Я подумал, почему бы вам не дать возможность позаботиться и о других».
«Скажи мне вот что», — сказал Лу. «Зачем ты это делал?»
«Я же сказал, вы очень хорошо...»
«Он хочет сказать», — пояснил Чарли, — «зачем ты убивал их?»
«А-а-а», — он улыбнулся. «Ну, это она мне приказала».
«Кто она?»
«Айсидора».
«Кто?» — спросил Лу.
«Айсидора Дункан. Ну, вы же знаете Айсидора. Ей нужны балерины в труппу».
Лу стряхнул пепел с сигары. «Вряд ли они будут ей чем-то полезны мертвыми».
Чарли тяжело вздохнул, потрясенный невежеством Лу.
«Она мертва», — объяснил Чарли. «Айсидора. Ее шарф попал в колесо машины. Давно, в 20-й, кажется».
«Серьезно?»
— Лу кивнул молодому душителю. «То есть ты подбрасываешь ей танцовщиц?»
«Так, можно вопрос?» — вмешался Чарли. «Насколько большая труппа ей нужна?»
«О, большая, очень большая». «Насколько большая?»
Чарли представил еще 52 тела во дворе, сидящих в его кресле.
«Не нужно мне такое счастье!» — выпалил он. «Лу!»
«Да, боюсь, это слишком много, парень!» «Слишком много?»
«Ага, прости».
Чарли увидел, как женщина упала. Борьба была недолгой. У парня не было никаких шансов. Шарфа под рукой он не имел, а пальцы Лу всегда носил с собой. Солнечным прохладным утром в конце недели Чарли вышел во двор с чашкой кофе и удивленно остановился. «Что ты здесь делаешь?» – спросил он. Лу в солнечных очках и кепке с эмблемой доджеров сидел в своем кресле. Изо рта у него торчала сигара. Подперев коленкой, он держал блокнот на пружинках.
«Ну как, звучит?» – спросил он. «Танец перед смертью – правдивая история душителя Лебединого озера, рассказанная им самим».
«Но это звучит как вранье», – ответил Чарли.
«А с фактами можно делать, что хочешь», – сказал Лу, – «если ты литературный негр».
Конец рассказа. Аудиоверсия рассказа подготовлена специально для паблика экстремального хоррора. Перевод Амета Кемалетдинова читал Владимир Князев.